Глава 23. Иисус покоряет самарянку. Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк». Иоанн, глава 4, стихи 17-19. Хотя Иисус обладал всемогуществом, его никак нельзя было отнести к той категории людей, которых принято называть храбрецами. Больше того, было в его натуре что-то трусливое. Узнав об аресте Иоанна Крестителя, он подумал, что вскоре может наступить и его черед, и поспешил сменить место пребывания. Стараясь несколько смягчить комичное впечатление, производимое таким трусливым бегством, Евангелие объясняет, что Христос пошел на этот шаг не по собственной воле, а по наитию свыше. Святой Дух вмешался и на сей раз. Так удачно объяснить это обстоятельство сумел никто иной, как святой Лука. Глава 4, стих 14. Итак, поскольку в то время наш странник крестил на границах Идумеи и решил направить свои стопы в Галилею, ему надо было пересечь всю Иудею, а затем Самарию. Апостол Иоанн взял на себя труд поведать нам об этом путешествии. Около полудня, до чего же точен Иоанн в своих воспоминаниях, подумать только, Иоанн писал свое Евангелие 90-летним старцем. Какая удивительная память! Иисус пересек границу между Самарией и Иудеей. И вот слева от дороги показался самарийский город Сихарь, окруженный садами и пастбищами. Однако, утомленный ходьбой, Иисус не пошел в город. Он остановился у колодца, как раз в том месте, где начиналась долина, в которой лежал городок. Ученики же его направились к Сихарю, ибо провизия у них была на исходе, и им пришлось подумать о том, чтобы где-то раздобыть себе пропитание. Оставшись один, Иисус уселся на скамью под навесом, на востоке колодцы обычно укрыты навесом и имеют скамьи, и стал размышлять, из чего бы ему напиться. Бедра поблизости не было, на вороте висела только веревка. Люди, приходившие за водой, приносили свой собственный кувшин, привязывали его за веревку, набирали воду и уносили к себе домой. Иисус изнывал от жажды, и ему оставался единственный способ утолить ее — пососать пропитанную водой веревку. Он уже готов был это сделать, как вдруг увидел на дороге женщину с кувшином на плече. Это была самарянка, молодая, стройная и красивая. «Как нельзя кстати», — подумал про себя наш бродяга и стал ждать ее приближения. Тут ему пришла в голову мысль, что вид незнакомого мужчины может испугать сихарскую красавицу, и она чего доброго убежит. В самом деле восточные женщины на редкость застенчивы и пугливы. Обычно они не ходят за водой вот так среди бела дня. Зная, что мужчины народ предприимчивый, они идут к колодцу не иначе, как целой гурьбой, и притом на закате. Между тем эта женщина шла совершенно одна и нисколько не испугалась даже тогда, когда заметила, что у колодца на скамейке развалился здоровенный детина. Ясно, что она была не слишком добродетельна, сомнений тут быть не могло. Женщина привязала свой кувшин к веревке, опустила его в колодец и набрала воды. «Дай мне пить!» — с места в карьер выпалил Иисус. Самарянка взглянула на незнакомца. Видимо, учтивость не составляла главного его достоинства. По его выговору и по одежде красотка поняла, что имеет дело с иудеем. «Странно», — ответила она не без иронии, — «как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня, самарянки?» А надобно знать, что между самарянами и иудеями существовала глухая неприязнь. Гордые сыны иудеи считали своих соседей из земли самарийской недостойными существами. Однако Иисус был не склонен проявлять высокомерие, ему слишком хотелось пить. Но вот странная штука. Этот ловкий фокусник, сумевший на свадьбе в Кане сделать вино, здесь, в Сихаре, оказался не в состоянии сделать себе воду. Бедняга томился жаждой, и чтобы получить несколько капель влаги, в которой так нуждалась его пересохшая глотка, он решил пококетничать с самарянкой. «О!» — воскликнул он в ответ. «Есть вода и вода, как известно, вещи рознь. Я прошу тебе пить, а ты мне отказываешь. Если бы ты знала, кто к тебе обращается, ты бы не отказала, а сама просила бы у меня воду живую». «Да ты смеешься надо мной», — сказала самарянка. «Как интересно ты ее почерпнешь. Ведь колодец глубокий, а у тебя нет ни ведра, ни кувшина. Неужто ты можешь перехитрить отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот?» С этими словами красотка, в глубине души существо очень доброе, набрала кувшин воды, поднесла его Иисусу, и тот напился. «Послушай», — снова начал он, — «вода из этого колодца ничуть не утоляет жажды, а вода, о которой я говорю, избавляет от нее навсегда. Если ты напьешься из моего источника, то уж вовек не попросишь пить». «Ну и забавник», — подумала самарянка и произнесла вслух. «За это время ты уж мог бы напоить меня своей водой, чтобы я никогда больше не хотела пить». Иисус хитро подмигнул. «Сходи за своим мужем и приведи его сюда. Я охотно с ним познакомлюсь». Самарянка разразилась хохотом. «Но у меня нет мужа», — сказала она. «Кому ты это рассказываешь? У тебя нет мужа? Да ты счет им потеряла. У тебя был один, другой, третий, четвертый, пятый, целая куча. И тот, которого сейчас имеешь, не муж тебе. Уж я-то, матушка, знаю». Женщина пристально посмотрела в лицо Иисусу и воскликнула. «Ей-богу, ты меня просто сразил. Ты обо всем догадался с первого взгляда. Может быть, ты колдун? Значит, мне верно говорили, что иерусалимским книжникам все известно. Теперь-то мне ясно, что ты иерусалимский книжник, а по твоей неприглядной одежде этого не скажешь. Впрочем, возможно, ваши ученые всегда ходят в лохмотьях. Смотри, однако, как легко можно столковаться. Оба наших народа разделяют сущий пустяк. Наши отцы молились Богу вот на этой горе, а ты говоришь, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус привлек к себе самарянку. «Поверь мне», — сказал он ей, — «наступает время, когда и не на сей горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Тот, кому вы станете поклоняться, душечка, будет Мессией, Христом». «Верно, верно. Так говорили в храме, что должен явиться какой-то Мессия, и что он нас кое-чему поучит. Где же он, этот Мессия?» «Да это я и есть». «Вот так-так. Уверяю тебя, можешь поверить мне на слово». Самарянка, как и все женщины легкого поведения, была очень набожна. Ей ничего не надо было, только бы кому-нибудь поклоняться. Она бросилась к ногам нашего бродяги и стала целовать ему руки. Иисус радовался своему успеху. Вдруг появились ученики. «Вот что!» — выругался про себя Иисус. «Принесла жизнь нелегкая как раз в тот момент, когда красотка разоткровенничалась». Самарянка, смутившись, что ее застали целующие руки мужчине, быстро вскочила и убежала прочь, оставив свой кувшин. Жители Сихария, встретив ее на дороге в таком замешательстве, стали спрашивать. «Что с тобой стряслось? Куда ты так несешься? Да на тебе лица нет». «И еще бы», — отвечала женщина, — «я встретила человека, которого никогда раньше не видела, и оказалось, что он все про меня знает. Он сказал, что он Христос». «А вдруг это правда?» Жители Сихария, разумеется, сразу же направились к колодцу, где находился странный субъект, о котором им только что рассказала женщина. Наш герой, увидев себя в центре всеобщего внимания, не преминул тут же пустить пыль в глаза. Когда друзья предложили ему поесть, говоря: «Кушай, учитель», он громко, так чтобы все слышали, ответил: «Напрасно, друзья мои, вы предлагаете мне еду.
спасибо вам, но у меня есть пища, которой вы не знаете». Удивленные ученики говорили между собой. «Вероятно, кто-то уже накормил его, не иначе, как та женщина, с которой мы его застали». «Однако Иисус вовсе не имел в виду пищу телесную», — замечает один богослов. «Он очень радовался тому, что заронил искру своей божественной любви в душу самаянки, сердце его насытилось этим, и поэтому он забыл о всяком другом голоде». Вот почему Иисус сказал: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дела его». Жители Сихаря подумали: если он рассчитывает на эту курочку, то его просто жаль. Иисус продолжал, обращаясь к своим товарищам: «Возведите очи ваши и будьте так любезны взглянуть на ваши нивы. Вы говорите, что время жатвы наступит через 4 месяца, а я утверждаю вот что. Нивы уже побелели и поспели к жатве. И я добавлю, часто бывает, что один сеет, а другой жнет, а между тем и тот, и другой довольны. Поймите правильно мой намек. Я послал вас жать необходимое для пропитания, и пока вы были далеко, сюда явилась женщина, которую я сжал». Пока Иисус балагурил в таком духе, его обступили любопытные. Многие, в восторге от того, что им довелось услышать Сына Божьего, пригласили его остаться в их городе, и он 2 дня пробыл там. Самарянка, встретившая Иисуса у колодца, всем рассказала о своем новом знакомом, который, по ее словам, был просто очарователен. Жители Сихаря отвечали самарянке: «То, что он тебя удивил, это вполне возможно. Он и нам наговорил много всяких вещей. Послушав его, мы уверовали, что он на самом деле Христос и что он будет спасителем мира». Так, по крайней мере, говорится в Евангелии. Поскольку сам я при сём не присутствовал, я не могу дать гарантии, что сихаряне произнесли именно такие слова. Но я не отрицаю этого, отнюдь нет. Я лишь констатирую и обращаю ваше внимание на то, что даже в Евангелии мы не находим ни одного сколько-нибудь убедительного признака обращения целого города. Жители Сихария объявили, что Иисус является Христом и что Он спасет мир. Однако ни один из них не присоединился к небольшому эскорту учеников, так что в общем это обращение носило довольно платонический характер. Таким было первое явление Христа своим отечественникам. Иоанн, глава 4, стихи 1-42. Начал он с того, что сотворил чудо в угоду пьяной компании. В Иерусалиме он впервые прославился, по сути дела, как скандалист. А когда он решил, наконец, открыться людям, то прежде всего покорил сердце недостойной женщины, ибо все комментаторы сходятся на том, что самарянка, встретившаяся Христу у колодца, была потаскушкой.